Сегодня мы с вами перейдем, наконец, к новозаветной истории, поговорим о ней. Прежде чем начать говорить, я бы хотел порекомендовать книгу епископа Кассиана Безобразова. Она называется «Христос и первое христианское поколение». Кто интересуется темой более подробно, рекомендую прочесть книгу. Одно из немногих таких хороших, серьезных исследований на русском языке, учебное пособие, при этом написано достаточно просто, его можно спокойно читать, и все из него становится более-менее понятно. Епископ Кассиан. «Христос и первое христианское поколение». Значит, мы с вами в прошлый раз закончили, наконец-то, с Ветхим Заветом, если я правильно помню, да? Значит, остановились мы, собственно говоря, на том, что иудеи находятся в очередной раз под владычеством, на сей раз под владычеством римлян. Благодаря тому, что в свое время она была захвачена Вавилонской империей, возникло серьезное большое количество иудейских диаспор в различных городах Римской империи, то есть по всему как бы цивилизованному миру в крупных городах существуют иудейские диаспоры и существуют синагоги. Иудеи уже получили достаточно обширное откровение от Бога. Это откровение касалось и прежде всего мессианской темы, прежде всего того, что человеческий род нуждается в спасении, в том, что это спасение произойдет через некого иудейского царя Мессию, то, что существует единый Бог. Основной формой почитания этого единого Бога является служение ближнему, помощь этому ближнему. Иудеи спорят на тему всех этих заповедей, но, тем не менее, уже многие люди склоняются к этой точке зрения. Что там еще важного такого мы говорили? Идут споры вокруг посмертной участи человека. Некоторые говорят о том, что будет воскресение, некоторые говорят о том, что не будет воскресения. На момент пришествия Господа существует четыре таких серьезных, больших внутри иудейства течения, которые принято называть сектами. У нас сейчас слово «секта» имеет такое отрицательное значение, отрицательные коннотации в русском языке, потому что чаще всего мы применяем его относительно какой-то группы людей, отколовшихся от нашей церкви. Если мы говорим про религиоведение и говорим про тот период, слово «секта» не носит такого негативного значения. Это просто, направление внутри религии, скажем так. Вот. То есть они там могут между собой спорить, друг с другом там быть не согласны в чем-то и так далее, но тем не менее, это просто направление. Даже христиан, собственно говоря, поначалу называли сектой. Вот. Потому что их было мало, и было направление это внутри иудаизма. Эти четыре направления желательно бы знать человеку, который читает Евангелие. Первое направление – это направление фарисеи. Они упоминаются в Евангелии. Кто это такие? Это люди, которые спорят о законе. Это направление таких вот аскетов-праведников, людей, которые выступают за соблюдение закона, за соблюдение всех его предписаний. Вот. Они говорят о том, что когда иудеи наконец-то начнут соблюдать закон, Господь обратит на них свой взор, поможет им, изгонит злых оккупантов римлян и так далее и тому подобное, пошлет им царя, мессию и прочее. Внутри фарисеев есть множество разных течений. Они представляют из себя какую структуру? Это, вообще говоря, это зачаток раввинистического иудаизма, форма вот современного раввинистического иудаизма. С точки зрения христиан, иудаизм претерпел изменения. То, что мы имеем сейчас, иудаизм, он не похож на то, каким он был 2000 лет назад во времена Христа. Но иудеи, наверное, скажут вам что-то другое, но, тем не менее, мы стоим на такой позиции. То есть, это некие учителя, которые обладают каким-то авторитетом, могут быть странствующими учителями. Тут Христос был странствующим раввином, странствующим учителем. Могут быть оседлыми, да, там, председателями синагоги или еще кем-нибудь. Они берут заповеди, берут закон, спорят на его тему и толкуют его каким-то образом. Фарисеи сыграли в судьбе христианства противоречивую роль. С одной стороны, фарисеи гнали Христа. Да? И гнали последователей Христа, христиан. С одной стороны. С другой стороны, фарисеи иногда христиан поддерживали. Вот, например, во время суда над апостолом Павлом в Синедрионе, в какой-то момент он встает и говорит: «Я фарисей, «И за веру в воскресение мертвых меня судят». Помните, кто читал «Деяния апостольские»? Помните? Кто читал «Деяния апостольские»? Поднимите, пожалуйста, руку. Угу, немного, но тем не менее. Те, кто читал, наверное, помнят, что есть такой момент, когда судят апостола Павла. Он встает и говорит: «Я фарисей, за веру в воскресение мертвых меня судят». Половина Синедриона в этот момент состоит из фарисеев, половина из саддукеев. И фарисеи тут же встают и начинают поддерживать апостола Павла. Говорят: «Он хороший человек, нужно его отпустить и погладить по голове». Ну, это я так условно выражаюсь. Вот. Знаменитый фарисей Гамлиил, про которого апостол Павел говорит о том, что тот был его учителем. Это тот самый Гамлиил, который во время того, когда первый раз схватили апостолов Петра и Иоанна, он, собственно говоря, порекомендовал Синедриону, сказал следующие слова о том, что лучше этих людей отпустить, потому что если это дело Божие, то все равно мы с ним не справимся. И нехорошо бы нам, как бы нам не оказаться богопротивниками. А если это дело не Божие, то оно и так, и без нашей помощи развалится. Вот, то есть сыграл некоторым образом, и апостолов отпускают. То есть он как бы сыграл на них. Считается, что многие фарисеи приняли на самом деле в итоге Христа и христианство. Вообще, Христос в основном, вот это интересная вещь, он в основном с фарисеями в Евангелии полемизирует, как бы спорит о вере. И это такой очень интересный фактор. Вот у нас принято считать о том, что очень часто Христос фарисеев осуждает, да? И у нас сейчас фарисеи такое нарицательное слово, и ну, мы считаем, что фарисеи были вот все такие негодяи, Христа ненавидели. Но вот очень интересный такой социопсихологический фактор, с кем мы обычно спорим. На самом деле, мы, это вопрос риторический, чаще всего мы спорим с какими-то нашими друзьями, по большому счету. То есть, вот мы, христиане, например, чаще всего спорим между собой. Да? То есть, у нас вот зайти на какой-нибудь там, посмотреть, вот основное количество споров христиан, это спор христиан между собой. Как правильнее, да, там, как, так сказать, там, как там лучше толковать святых отцов, понимать и так далее. Да? То есть, если мы посмотрим процентное соотношение, сколько мы спорим с еретиками и сколько мы спорим между собой, то чаще всего мы спорим именно между собой. Вот. И Христа многие иудеи воспринимали как вот такого раввина. И они, если мы посмотрим, например, Евангелие от Иоанна, мы увидим, что Христос в этом Евангелии с фарисеями спорит, да, но он и, например, открывает им богословские истины. И, например, первым человеком, которому Христос говорит о необходимости рождения Святого Духа, является, собственно говоря, фарисей, который впоследствии принимает христианство, Никодим. Вот. Ну и так далее. Второе направление, то есть это такое противоречивое направление, несмотря на то, что сейчас оно у нас такое считается, носит негативный характер, это слово, негативные коннотации, все-таки само направление в те времена было противоречивым. Впоследствии из него развивается раввинистический иудаизм. Второе направление – это направление саддукеи. Оно тоже упоминается в Библии, в Евангелиях. Это элита. При этом это элита либеральная. Это элита с точки зрения кастовой принадлежности. Саддукеи – это в основном члены колена левита. Те, кто заняты службой так или иначе при храме. Основное количество Синедриона состояло именно из саддукеев. При этом это направление, это те, кого бы мы сейчас назвали либералами, обновленцами и так далее. То есть это люди, которые утверждают о том, что часто трактуют иудейскую религию как социокультурный фактор объединяющий. Говорят о том, что вот я иудей, потому что я еврей по национальности, да. Ну, вот как у нас говорят, я русский, значит православный, да. То есть для многих людей в нашей стране православие выступает как некий объединяющий нашу страну фактор, да, как некий духовный фундамент. Вот саддукеи очень часто акцентировали внимание на роли иудаизма именно вот этой вот, объединяющей нацию. Вот. Это люди, которые вовлечены в политику, вот, вовлечены в общение с Римской империей. И, собственно говоря, как раз вот они-то и были основными противниками Христа. Вот если с фарисеями Христос, фарисеями и законниками Христос полемизирует, то с саддукеями он откровенно спорит, и с ними у него такой именно четкий, ясно прорисовывающийся конфликт. Потому что это люди, которые при власти, они этой властью делиться не хотят ни с кем, да? Вот. И кроме того, они религию толкуют абсолютно по-своему. Они, например, не верят в воскресение мертвых, то же самое, да? Вот. И так далее. С течением времени саддукеи канули в лету. Сейчас саддукеев нет в иудаизме. Связано это с чем? Дело в том, что в 70-х годах после Рождества Христова Иерусалим будет захвачен и сравнен с землей римлянами. Будет уничтожен храм. Прекратится жертва при храме, и роль колена левитов после вот этой децентрализации иудейства, после разрушения храма, она резко снизится. То есть у них уже не будет основания для того, чтобы держать в руках вот эту власть. А к тому моменту поместную, то есть в местах, на местах, условно выражаясь, всю власть себе при синагогах захватили фарисеи, которые быстренько тех, кто с ними не согласен, от синагоги отлучают. В том числе и саддукеев. И поэтому саддукеи либо переквалифицировались в фарисеев, вот, либо потеряли всякую власть и какой бы то ни было духовный авторитет. Тем не менее, как сказать, людей в иудаизме, в иудейской нации, которые могут возвести свое наследие там, к колену левитов, да, или даже, например, к роду священническому и так далее, их осталось достаточно много. То есть они, нация в этом смысле такая серьезная, они могут рассказать о том, кем были их предки. Но роли такой вот они сейчас не играют. Значит, следующее направление – это зелоты. Упоминаются в Библии по касательной, в самых общих чертах. Вообще даже про них не рассказывается, кто они такие. Однако упоминается о том, что некоторые апостолы Христа были зелотами. Это такое политическое направление, скажем так. Это партизаны. Люди, которые уходят в леса, в пустыни, говорят о том, что нужно бороться с гнусными оккупационными римлянами, воевать с ними. Иногда устраивают маленькие поместные восстания. Такие небольшие. Ну, они стремятся, чтобы восстания были большие, охватили, чтобы разжегся огонь иудейской революции, скажем так. Вот. Но у них не получается. Многие из них Христа поддерживали. И вот я говорил о том, что некоторые апостолы были зелотами. Связано это было с тем, что, собственно, они возлагали на Христа надежды по тому, что он возглавит подобное восстание, прогонит римлян и так далее. Вот. И, наконец, последнее серьезное направление, которое в Библии не упоминается, однако сыграло достаточно значительную роль в истории христианства, это так называемые ессеи. Ессеи. Это монашеские общины. Говорят, что крестить невозможно. Вот. Как раз я, собственно, и говорю. Говоря о роли, о том, что они сыграли серьезную роль, я как раз это имею в виду. О том, что говорят, что Иоанн... Ну, существует мнение, да? Говорят. Вот, существует мнение такое, достаточно серьезное, имеющее веские обоснования, о том, что Иоанн Креститель был либо сам ессеем, либо был вхож в ессейские общины. А быть вхожим в ессейские общины было не так просто. Это вообще были такие достаточно замкнутые общины, жили они обособленно, никого к себе особенно не пускали. Вот, хотя и вели некоторую такую миссионерскую работу по привлечению людей к себе. По образу жизни очень напоминали христианские общины первых веков. То есть у них были такие вот объединяющие трапезы любви. У них была идея братства, любви между братьями. Да? То есть они друг друга называли там братья, сестры и так далее. Вот. У них были те же самые проблемы, что и у христиан, когда у христиан какое-то время, да, гностики запускали христианам свои щупальца и отрицательно сказывали, там, рассказывали, говорили, отзывались о браке и так далее. Соответственно, у ессеев тоже было очень настороженное отношение к браку, хотя они его и не отвергали. Если вы помните, я упоминал вам так называемые кумранские рукописи, которые доказывают сохранность существование которых и анализ которых доказывает сохранность текстов Ветхого Завета. Помните? Вот, собственно говоря, они были найдены в Ессейской общине. Как вы знаете, первые ученики Христа, они были учениками Иоанна Крестителя. Значит, соответственно, они тоже были, имели какое-то отношение к этим самым Ессеям. Вот. Ну, к сожалению, конец их был печальный, этих Ессеев. После римской оккупации они все были, ну, не все, но значит, достаточно значительная их часть была физически истреблена. Вот. И с течением времени они исчезли, в принципе, с религиозной арены мира, скажем так. Если говорить по поводу религиозной обстановки, да, вот я назвал им основные партии, есть еще одна партия, которая тоже упоминается в Библии, но там ученые спорят на тему того, кто это такие. Вот, была такая партия Иродиаде, но она серьезной роли не играла, была таким эпизодическим моментом, и просто про них известно о том, что вот они поддерживали Ирода и отрицательно относились к Христу. Ну, помимо этого, нужно упомянуть о том, что практически полностью сформирован канон книг Ветхого Завета. Собственно говоря, все уже, мало кто о них спорит, их называют Писания, да, то есть упоминается в Евангелии, упоминается о том, что есть некие Писания. Это значит, что есть некий список, да, то есть к тому моменту уже существовал некий почти полностью формализованный список этих самых Писаний, куда входят все книги, которые мы с вами проходили на прошлых занятиях. Но продолжают писаться и некоторые новые тексты, к которым отношение где-то получше, где-то похуже. Вот некие апокрифы, такие апокрифические тексты, вот, которые не всегда отрицательные, то есть не всегда совсем такие плохие. Вот, но которые все-таки такие очень спорные. Вот, например, книга Еноха была написана приблизительно в этот момент. Если вдруг кто интересуется, может прочесть, хотя там... Ну, для нас с вами особенно ничего интересного нет. Вот. Кто такой Енох? Ветхозаветный праведник, упоминающийся в книге Бытия. Упоминается по касательной. О том, что он был третий от Адама, и Бог взял его. Вот. Ничего про него не говорится. Говорится о том, что просто Бог взял его. Вот. И вот якобы Бог дал этому Еноху некое откровение. Оно тоже такое красивое, в апокалиптических, красивых масштабных картинах там, и так далее. Вот, но содержит очень спорные моменты. То есть некоторые вполне сочетающиеся с иудейской религией того времени и, собственно, впоследствии с христианством, некоторые нет. И о событиях евангельских мы с вами знаем, собственно, из Евангелий. Прежде чем мы перейдем непосредственно к событиям, я бы хотел упомянуть о том, что это за Евангелие, их характерные черты, а перед этим сказать о том, что существует некая такая, так называемая, синоптическая проблема. Ну, чтобы вы просто знали о том, что она существует. Мы ее сейчас с вами решать не будем, вот, но она есть. Что такое синоптическая проблема? Евангелий, как вы знаете, у нас четыре. Одно из них, оно абсолютно индивидуальное и уникальное. Это Евангелие от Иоанна, написано самым последним. Все исследователи сходятся в том, что Евангелие от Иоанна написано действительно учеником Господа Иоанном Богословом, апостолом Иоанном Богословом, что написано оно позже всех остальных, что автор был знаком со всеми предыдущими вариантами и написал специально другой вариант. Да, то есть, так сказать, сакцентировал внимание на том, о чем его предшественники не говорили. С этим все согласны. А вот по поводу первых трех есть некоторая сложность. Называются эти евангелисты, три оставшихся евангелиста, Матфей, Марк и Лука, синоптики. У них Евангелие очень похоже между собой. У них притчи встречаются у одного и, например, у двух других. Или еще там у двух, например, могут встречаться одинаковые притчи. Причем эти притчи иногда могут быть совпадать чуть ли не дословно. Или, например, может быть несколько притч, но они идут, например, в одинаковом порядке. В одинаковом порядке, друг за другом. Что у одного, что у другого. Да? С одной стороны, очень много совпадений у этих евангелистов. С другой стороны, иногда появляются какие-то различия. которые абсолютно непонятно на каком месте возникают. Ну, например, есть такая притча о злых виноградарях, да, которая произносится Христом, собственно говоря, уже накануне его крестных страданий, во время Страстной Седмицы. Многие исследователи считают, что Христос произносил ее один раз и только накануне Страстной Седмицы. И вот в одном Евангелии злые виноградари убивают сына хозяина виноградника в винограднике, а в другом выводят его за ограду. И возникает вопрос, почему? При том, что часто совпадение в притчах дословное, такая значительная деталь, которая касается непосредственно учителя, Христа, она различается. Да? То есть мы с вами понимаем, что под сыном хозяина виноградника является, понимается сам Христос. Да? То есть речь о нем, в притче он говорит о себе. И возникает вопрос, почему один евангелист пишет, что его убили, да, в притче, а другой пишет в другом. Это серьезная, значительная деталь, и по идее они должны были бы писать одно и то же. Это вот так называемая синоптическая проблема. Она дает в итоге основание, ну, точнее, дает толчок к тому, чтобы исследователи начинали говорить о том, кто из евангелистов писал раньше. Были ли другие какие-нибудь источники? То есть, например, может быть, существовало другое Евангелие, еще одно, которое до нас не дошло. Вот. Ну и так далее. Есть несколько путей решения этой синоптической проблемы. Я вам их назову, какой из них правильный, говорить не буду. Значит, считается, первое, это такое самое древнее, самое авторитетное, самое серьезное мнение. Говорит самое серьезное с точки зрения того, что оно самое древнее, да, и поддерживалось древними отцами церкви. Заключается оно в том, что писались Евангелия в той последовательности, в которой они у нас стоят в каноне. Первым кто стоит?
Матфей.
Правильно. Значит, первым Матфей, вторым кто писал?
Лука.
Марк. Да, третьим Лука. Вот. И что они были знакомы, евангелисты были знакомы с писаниями друг друга, и этими писаниями друг друга пользовались. То есть Матфей написал большое пространное Евангелие, а Лука взял и сделал такую некоторую, ну, так сказать, редакцию, да, условно выражаясь. Вот. А точнее не Лука, а Марк. Вот. Потому что писал для римлян, которые жили в центре вселенной, в мегаполисе, и читать длинные повествования им было тяжело. Точно так же, как и нам сейчас. Много букв, да, как у нас говорят в интернете. Вот. А Лука, соответственно, он провел там серьезные исследования и так далее. Вторая точка зрения утверждает, что существовала так называемая устная традиция, поместная. То есть одна устная традиция пересказа. Вот в те времена вообще люди устной традиции уделяли очень большое значение, да? Тексты заучивались, передавались из поколения в поколение. Это была целая отработанная технология. У людей была хорошо развита память. Поэтому эта устная традиция могла передаваться вот на примере того, как доходила устная традиция до составителей книг Ветхого Завета. Я вам рассказывал, и вы можете были, наверное, впечатлены тем, насколько это хорошо сохранялись тексты. Значит, соответственно, есть такая точка зрения, что существовало несколько устных традиций, одна, условно выражаясь, на Западе, вторая на Востоке, и евангелисты были некоторыми такими редакторами, которые эти устные традиции просто собирали, а впоследствии записали, когда свидетели событий начали уходить. Третья точка зрения утверждает о том, что был первым Марк, а также некий дополнительный источник, который назывался логией, то есть изречение, цитатник, ну как бы цитаты Христа. Логии, изречения. Логии до нас не дошли. Остальные евангелисты, они, как бы Матфей и Лука, они взяли логии, взяли Марка и сделали из них свои книги. Ну, естественно, да, вот я вам так говорю, это технически, а все христианские исследователи, на какой бы позиции они ни стояли, они не отрицают роль Святого Духа, и они говорят о том, что Лука, он, может быть, и пользовался логиями, но делал это под водительством Святого Духа, да? Понятно. Вот. Ну и последнее, четвертое, оно похоже на предыдущее, заключается в том, что опять же был Марк, и какие-то дополнительные сведения, но не письменные, которые были у других евангелистов. Для нас с вами, кто там был первым, кто был последним, не имеет принципиально важного значения. Я вообще всегда вот хотел бы сакцентировать внимание о том, что когда мы с вами берем в руки Библию, нам нужно с вами понимать, зачем мы ее берем. Вот мы ее берем как что? Как историю, да, то есть как историческую книгу, которая описывает историю израильского народа и историю того, как Христос ходил по земле. Или мы ее берем как книгу, которая рассказывает о тайнах спасения. Да? Здесь как бы совсем другая вещь. Так как мы не занимаемся с вами, вряд ли вы будете заниматься составлением вот четкой хронологии, когда, куда пошел Христос, да? Вот. Я думаю, что для вас не принципиально важно, кто там первым написал, но просто я хотел эту проблему озвучить, потому что она очень часто встречается в литературе. Если вы будете читать книги, вы ее услышите о ней. Значит, специфика Евангелий. Евангелие от Матфея написано апостолом Христа Матфеем, второе имя которого Левий. Собственно, первое имя Левий. Мы узнаем о нем, как о Левии из самого Евангелия. Вот. А впоследствии у них так, вообще была такая традиция. Человека могло быть несколько имен. Вот евангелист Матфей один из таких людей. Написано в 40-х-50-х годах после Рождества Христова на арамейском языке. Этот арамейский исходный материал утерян. Сохранилось до нас в переводах, сделанных в 70-х-80-х годах на древнегреческий. Писалось в Палестине для палестинцев, то есть для иудеев. Как следствие, в нем очень много отсылок к Ветхому Завету. Очень много пророчеств о Христе упоминается. То есть показывается то, что Христос – это и есть исполнение пророчеств. 21 раз цитируется книга пророка Исаии в Евангелии от Матфея. Что? Некоторые считают, что свои записи апостол Матфей начал делать еще при жизни Христа. Но писал, естественно, уже после Вознесения Спасителя. То есть законченный вид книга приобрела уже после Вознесения Спасителя. Основные темы этого Евангелия – это, собственно говоря, церковь и обращение язычников. А также Царство Божие, которое уже, собственно говоря, пришло и сбылось. То есть Царство Божие, которое внутри нас есть. Вот это такая одна из основных тем Евангелия от Матфея. Очень социальное Евангелие. То есть часто возникают какие-то в нем социальные темы. Социального неравенства и так далее. Еще раз повторю о том, что очень важно, что в нем очень много отсылок к пророчествам. Второе Евангелие – Евангелие от Марка. Тоже человек, имевший два имени, Марк или Иоанн, был племянником апостола Иосифа Варнавы. Был вначале спутником апостола Павла, о чем упоминается в книге «Деяний апостольских». Потом был спутником апостола Варнавы. Потом был спутником апостола Петра. Петр называет его «сын возлюбленный» в своих посланиях. Писал свое Евангелие в Риме. Возможно, при Петре, возможно, сразу после смерти Петра. Не по порядку записывал события. Настолько писал со слов Петра, что, вот, например, Иустин Блаженный упоминает это Евангелие как воспоминание Петра. Ну, кстати, в большинстве с вами все-таки считают, что после смерти апостола Петра было написано, в 64-67 годах. Так как писал для римлян, у него есть некоторые такие специфические вещи. Во-первых, он объясняет иудейские обычаи. Говорит о том, что вот по обычаю иудеев у них стоит там где-нибудь какой-нибудь там чан с водой. Или там иудеи там не едят, не умывши рук там, и не омывшись, придя откуда-нибудь. То есть объясняет иудейские обычаи, потому что римляне были с ними незнакомы. Да? Это раз. Во-вторых, оно крайне динамично. Такой вот у него язык динамичный. У него все Евангелие преизобилирует словами. И тут же они пошли туда. И немедленно он берет его и делает этого. И взяв его, немедленно вышел, там тут же вышел туда. То есть вот это вот как бы постоянная динамика движения. То есть он держит публику в напряжении. Но я еще раз повторяю, римляне, да, им нужна динамичность, им нужен захватывающий сюжет. Ух! А что еще нужно римлянам? Хэппи-энд? Хотите? Чудеса. Еще римлян.
Я просто вспомнила сразу, это хлеб и зрелище, то есть как бы.
Да, хлеб и зрелище. И им нужны чудеса. И в Евангелии от Марка очень много чудес, вот, которые акцентируют внимание читающих на божественности Иисуса Христа, на том, что Иисус Христос – истинный Бог, который творит чудеса. Это очень важный момент, такой важный рефрен Евангелия от Марка. Ну, собственно говоря, так как писал он со слов Петра, очень много у него упоминаний апостола Петра. Апостол Петр, у него там очень такой действующий сильный персонаж. Потому что он Марку про себя много рассказывал, очевидно. И рассказывал то, свидетелем чего он был. Значит, следующий евангелист Лука, писал, строго говоря, двухтомник. То есть он, вообще говоря, когда он писал книгу, он подразумевал о том, что он напишет книгу в двух частях, и люди будут читать ее последовательно. Прочтут вначале одну, потом другую. Поэтому у этих двух книг даже единая композиция. Они перекликаются между собой. Там в одной книге говорится о том, что придут там язычники в церковь. В конце второй книги, собственно говоря, апостол Павел приходит в Рим и проповедует язычникам. Этот прием называется, когда вот такие переклички идут внутри текста, он называется арочная структура. Евангелист Лука считается... Я, к сожалению, не литературовед, да, поэтому я не могу это как-то подтвердить или опровергнуть из собственных исследований или из собственной головы, но вот он считается очень художественным таким, то есть текст его считается очень художественным, очень красивым. Евангелист Лука считается, что он также был схож с Есеями. Обращен был апостолом Павлом где-то в 50-х годах. Книгу свою писал до 63-го года она доходит, то есть где-то приблизительно там и заканчивается. В его, как называет его апостол Павел, врач возлюбленный, точно так же. Значит, его книга... Она, во-первых, очень много акцентирует внимание на церкви, на том, что в церковь войдут язычники. То есть, это вот у нас так называется, в церковь войдут язычники, и нам как бы кажется, ну и что? Вот. А на самом деле это подразумевает о том, что церковь носит вселенский масштаб. То есть, во времена Христа, во времена вот апостолов, это значение того, что в церковь войдут язычники, было значительно... более ярким в сознании людей, потому что это подразумевало о том, что Христос, именно вот проповедь Христа имеет вселенский масштаб, обращена ко всем. Это была революция, вообще говоря, в религиозном сознании, о том, что какой-то Бог обращается ко всем. Во. Очень много акцента на действии Святого Духа. То есть у него там все время кто-нибудь исполняется Святого Духа. Да? Там... И начинает пророчествовать. Там, Мария, например. Или мать Иоанна Крестителя исполняется Святого Духа. Там, когда взыграл радостно в чреве ее младенец. Помните? Вот. В конце концов, сами апостолы исполняются Святого Духа. Вот. И так далее, и так далее. Очень велика роль деятельности Святого Духа у апостола Луки. Эсхатологичность. Характерная черта Евангелия от Луки. То есть он ждет... радостно второго пришествия. Ну и еще пара таких нюансов о том, что у него много каких-то гимнов, относительно много, да, то есть, естественно, если их так посчитать их не то чтобы очень много, но относительно много разных гимнов, например, песни Богородицы, песни Захарии и так далее, которые упоминаются у него и приводятся, да? То есть гимны, которые их первые... Вот если там есть песни Богородицы, это значит, что первые христиане его пели. То есть это, ну как сказать, это вот именно была песня, она исполнялась. Это было не просто, это было вот как у нас сейчас псалмы, например, да, они поются в храме. Точно так же у них это исполнялось. Вот. И еще евангелист Лука, революционер своего времени, называет женщин дочерями Авраама, тем самым приравнивая их к мужчинам. Ну, к женщинам, как вы прекрасно знаете, в те времена отношение было неоднозначное, скажем так. Ну, то есть считалось, что мужчина, он, в принципе, как-то круче, условно выражаясь. Вот. И когда кто-то говорил про мужчину, иудея, про него было такое широко распространенное обращение «сын Авраама». Вот. А в Евангелии от Луки автор Лука усваивает это подобное обращение, подобное упоминание Христу касательно женщин. То есть Христос в Евангелии от Луки, говоря про какую-нибудь женщину, называет ее дочерью Авраама, тем самым возводя ее на одну ступень с мужчиной. Вот так вот принципиально. Это для тех времен было достаточно серьезный такой вот феминистический акт, вот, скажем так. Вот. Ну и, наконец, последнее Евангелие от Иоанна. Самое богословское из всех Евангелий. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем такие богословские вещи, вот и богословские имена Христа. Христос как Слово, да? Евангелие от Иоанна говорится о том, что Христос есть хлеб, сошедший с небес, который мы должны вкушать для собственного спасения. В Евангелии от Иоанна говорится о том, что нам надлежит родиться свыше. Вот. И так далее, и так далее. Это очень много таких богословских, мистических вещей открываются именно в Евангелии от Иоанна. Является одним из последних произведений Нового Завета. Написано в 90-х годах, вот, уже даже после апокалипсиса, после того, как Иоанн написал свое знаменитое откровение. Давайте мы с вами пройдемся по, собственно говоря, евангельской истории. С чего начинается евангельская история в Евангелиях? С каких событий? Что было в начале? Правильно. Самое первое событие, которое упоминается в Евангелиях, это сотворение мира. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и через Него все начало быть, что начало быть, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Это, кстати, мы тоже узнаем от Евангелия от Иоанна, да? О том, что Христос совечен Богу, да? И, как сказать, единосущен Богу и совечен Ему. Вот. И через него Бог творит весь окружающий мир. Вот. Далее идет, собственно говоря, действительно родословие Иисуса Христа по хронологии. Я сейчас быстро пробегусь по хронологии, потом на чем-то остановлюсь более подробно. Значит, идет, это называется прологом, пролог Евангелия от Иоанна. Собственно, первая глава, большая часть, читается на Пасху в храмах. После этого идет родословие Иисуса Христа. После этого идет возвещение ангелом Захарии о рождении пророка Иоанна Крестителя. Затем благовещение Пресвятой Богородицы. То есть Захария возвращается к своей жене. У них они зачинают Иоанна Крестителя. После этого ангел является Пресвятой Деве Марии. Пресвятая Дева Мария после благовещения идет к своей родственнице Елисавете, встречается с ней, происходит встреча с ней. Младенец Иоанн уже в чреве Елисаветы, в ней, так сказать, исполняется Святого Духа. Затем описывается Рождество Господа, Нет, затем после этого ангел является Иосифу обручнику, да, беседует с ним, говорит ему о том, что тому не надо, значит, волноваться по поводу зачатия Христа Спасителя. Затем происходит Рождество Иоанна Крестителя, потом Рождество Христово, вначале поклонение пастухов, как считается, после этого уже приходят волхвы, возможно, через какое-то время. Вот. Затем волхвы иным путем уходят от Ирода. Ирод устраивает гонения на младенцев, да, знаменитые 40 тысяч младенцев, или сколько их там было. Обрезание Господня, наречение имени Господу Иисус, встреча с Симеоном Богоприимцем и пророчицей при храме, да. После этого бегство от Ирода, который собирается устроить, да, то есть спустя три года, ну там не спустя три года, а там через какой-то интервал бегства от Ирода в Египет, пребывание в Египте где-то приблизительно, ну, несколько лет, не очень долго, до смерти Ирода Великого, после этого возвращение назад святого семейства и Христа в Иудею, в 12 лет отрок Иудеи во храме. Кстати говоря, мы с вами очень мало знаем про детство Христа. Вот вы знаете, что мы с вами очень мало знаем, да? Ну, родился, сбежал в Египет, из Египта вернулся назад, в 12 лет посетил Иерусалим. Все, в общем-то. Почему? Вот я смотрел как-то раз телевизор, по телевизору говорили о том, что мы очень мало знаем о детстве Иисуса Христа. Христос, видимо, в это время был в Тибете. Никогда не слышали такую точку зрения? Вот, есть такая точка зрения, даже по телевизору показывают, о том, что Христос на самом деле был в Тибете, учился у тибетских монахов.
Рерихи исследовали
эту тематику, да. Вот. На самом деле, с точки зрения такой нормальной науки, абсолютно бредовая, не имеющая под собой никаких серьезных оснований, построенная исключительно на основании внешнего косметического сходства между буддизмом и христианством, которое внешне косметически в принципе есть, но настолько глубинно различное, что одни называют буддизм, ну то есть что религиоведение называется буддизм отрицательной религией спасения, а христианство положительной религией спасения. Вот. Ну, то есть никаких вообще фактов того, что Христос якобы был в Тибете, нет. Кроме того, существуют факты того, что он там не был. Ярким фактом является речь Христа, которую мы с вами не улавливаем, потому что мы читаем Евангелие в переводе. Если почитать Евангелие на арамейском, то мы увидим о том, что анализ текста арамейского текста дает нам понимание того, что для Христа арамейский был первым и единственным языком. Ну, то есть он говорит на арамейском именно как на своем родном, очень поэтично, фактически стихами. Благодаря вот этой вот речи его, собственно говоря, евангелисты смогли его очень легко запомнить и потом спустя много лет воспроизвести на бумаге очень четко. Вот. Ну, мы с вами понимаем, да, о том, что если, предположим, я бы, вот, например, жил во Франции в детстве, да, вот мои родители в детстве уехали во Францию, вернулся я из Франции только там, я не знаю, к 20 годам, то сейчас моя бы речь носила отпечаток французского языка. Да, то есть грамматические конструкции, которые бы я употреблял, они бы были схожи с грамматическими конструкциями французов. И любой человек, пообщавшись со мной, он бы понял о том, что что-то здесь не так. Вот я, например, общался с человеком, с одним, который очень погружен в изучение английского языка. Я вначале вообще подумал, что он англичанин, что он просто вот очень давно в России живет. Потому что чувствуется вот эта вот речь. Христос абсолютно четко всегда говорил именно на арамейском. То есть это как бы как вот доказательство того, что Христос ни в каком Тибете никогда не был. Про Христа мы очень мало знаем, потому что ребенок и вообще человек вне его социальной роли, он в древнем мире не считался значимым и интересным, даже если он Бог. Мы о детстве кого бы то ни было из античной Греции ничего не знаем. Мы ничего не знаем о детстве Платона, Сократа, Аристотеля. Мы, например, с вами знаем о детстве Александра Македонского. Почему? Потому что учителем Александра Македонского был Аристотель. И мы знаем на самом деле об Аристотеле. Но так как он был учителем Александра Македонского, упоминается вот Александр Македонский. Могли знать что-нибудь о детстве там, царя, у которого был при дворе специальный летописец, который вот, мог специально там, вот, там, описать детство царя. Но это очень редко вот, в те времена было, поэтому не писалось. Что мы знаем, вот, в чем смысл, вообще говоря, всей этой жизни, ну не всей этой жизни, а жизни Христа вот в этот вот первый период до выхода на проповедь, это то, что Христос в этот период воплощал с собой повиновение закону. Вот специально, не просто так, а именно специально, нарочито в Евангелии упоминаются то, что Христос проходит все необходимые обряды. Паломничество Христа в Иерусалим в 12-летнем возрасте, про которое упоминается в скобках о том, что вообще-то ходили туда каждый год, да, как по закону, как велел закон. Вот. Оно тоже неспроста, потому что 12-летний возраст, ребенок проходит определенный обряд, так называемый сейчас барница, то есть сын заповеди, это условно выражаясь обряд религиозного совершеннолетия. То есть не просто так упоминается о том, что Христос 12 лет в Иерусалиме был. Ну и плюс к этому просто говорится о том, что он жил в повиновении у своих родителей. Даже это имеет на самом деле отсылку к заповедям. Помните? «Почитай отца твоего и матерь твою». Почему Христос выходит на проповедь в 30 лет? Даже это на самом деле знак повиновения закону, потому что только в 30 лет человек имел право становиться раввином, то есть учителем. До 30-летнего возраста человек права быть раввином не имел. Считалось, что он не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы других людей учить. Этот длительный период времени сохранялось в христианстве, кстати говоря. Формально это существует у нас до сих пор. У нас не имеет права быть епископ до 30-летнего возраста, положен в епископы. Или священник. Не может быть рукоположен в священнике до 30-летнего возраста. Формально. То есть у нас есть Вселенский собор, который это постановил, после которого никто этого не отменял. Другое дело, что это правило, ну, как сказать, почти нигде не соблюдается, по крайней мере, в рамках нашей Русской Православной Церкви. Связано это с изменением исторической обстановки. У нас священником человек становится по выходе из учебного заведения, потому что ему, собственно говоря, нужно либо вступать в священническую обязанность, да, либо уходить и заниматься какой-то там работой, чтобы себя обеспечивать где-то в другом месте. Жизнь другая, социальная структура другая, поэтому это не соблюдается. Но первое время это очень сильно соблюдалось. После этого, ну, в процессе этого, пока Христос еще не успел выйти на проповедь, Иоанн Креститель уходит в пустыню. И после этого на проповедь выходит Иоанн Креститель, который активно проповедует. В чем суть проповеди Иоанна Крестителя? Замечательно. Ура! Действительно, так и есть. Это слова самого Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». В этом, собственно говоря, суть его проповеди. Он призывает людей к изменению своего сознания. Да? А для чего? Для того, чтобы принять Царствие Небесное, которое, собственно говоря, вот оно приходит в лице Иисуса Христа. Вот. Ну, про Иоанна Крестителя нужно упомянуть о том, что Иоанн Креститель предвозвещает приход в церковь язычников, когда, обращаясь к иудеям, говорит о том, что «не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо сказываю вам, что Бог может из камней сих создать детей Аврааму». Да? То есть он говорит о том, что Бог может создать свой народ из кого угодно, даже из камней. Это предвозвещает тему прихода язычников в церковь. Вообще говоря, это такой очень человек яркого образа, да, такой истинный аскет, человек, который там носит на голое тело шерстяную одежду, который его все время мучает, терзает, который питается только диким медом и кузнечиками. Акриды — это кузнечики, саранча. Вот. Который по отношению к людям, которые к нему приходят, жесткий. Вот люди пришли послушать мудрого человека, да, там, учителя, а он такой: «Порождение ехидное! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» призывает людей к покаянию, призывает людей не просто к покаянию, а сотворить плоды покаяния, да, то есть он акцентирует, он проповедует в духе ветхозаветных пророков. Он говорит о том, что нужно не только вот знаменитое высказывание, да, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, да? Если развертывать эту фразу, она звучит как? Любой человек в процессе своей жизни понимает, что он живет недостойно, и что если он продолжит жить подобным образом, то с ним он придет к некому негативному концу. Соответственно, он бежит от будущего гнева. Да? Вот. Но мало бежать от этого будущего гнева, проходя какой-то формальный обряд, например, крещение у Иоанна Крестителя, к которому люди прибежали в бегах от этого будущего гнева, необходимо сотворить плоды покаяния. Да? Про плоды покаяния говорится дальше, когда он говорит о социальных каких-то вещах, да, то есть он призывает к социальным изменениям без изменения социального строя. Он призывает людей к честности, да, там, к любви к ближнему, когда вот он вообще к нему приходят воины, мытари, да, и так далее. И он, соответственно, воинам говорит о том, что вы никого не обижаете, вы оставаетесь воинами, но никого не обижаете. Мытарям говорит о том, что вы продолжаете быть мытарями, то есть сотрудниками оккупационного режима, но никого не обсчитывайте. Да? Ну, вот, то есть он призывает к любви к ближнему, это есть вот эти самые плоды покаяния. Поэтому его проповедь, проповедь Иоанна Крестителя, она на самом деле, это есть квинтэссенция проповеди ветхозаветных пророков эпохи первого периода, то есть эпохи до падения царств иудейских, иудейского и израильского. Смысл Иоанна Крестителя в том, что он являет людям Христа. Он, собственно, сам про себя говорит. Да, «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми делайте стези Богу нашему». Да? Помните? Все это помнят. То есть он являет людям Иисуса Христа. Это происходит и в момент крещения, и на более простом практическом уровне, в том смысле, что Иоанн Креститель – это человек, имеющий огромный, колоссальный духовный авторитет. Он имеет настолько колоссальный духовный авторитет, что царь не может просто так взять его и убить. Хотя, по идее, царь, на самом деле, при желании мог бы. Вот. К этому человеку выходят толпы людей, весь Иерусалим. И этот человек указывает перстом на никому неизвестного Христа из Назарета и говорит о том, что вот это Мессия. И огромное количество людей сразу же обращает внимание вот на этого кого-то. Да? А многие ученики Христа становятся, ой, ученики Иоанна Крестителя становятся учениками Иисуса Христа. То есть Иоанн Креститель выступает в качестве платформы, плацдарма. Он длительный период времени работал, не один год, чтобы обеспечить Христу возможность проповедовать в течение 3 лет не учеников искать и авторитет зарабатывать, да? А сразу же выйти на проповедь ярко. Иоанн Креститель, как вы знаете, кончил в темнице свою жизнь, да, при весьма печальных обстоятельствах. Он был человеком жестким, обличал всех, так сказать, кого видел, в ком видел беззаконие, среди прочих обличал царя Ирода за его брак с Иродиатой. В чем конфликт, в чем проблема? Ирод, у ветхих, у иудеев был такой закон. Если им был старший брат был женат, он умирал, не оставив детей, то младший брат обязан был взять его жену себе в жены, и ребенок, рожденный в этом браке, считался ребенком старшего. Восстановить семя, да? Ирод берет жену своего старшего брата Филиппа, Иродиаду. Проблема в том, что у Иродиады уже есть дети. И поэтому Ирод не имеет права ее брать. То есть он прикрывает свои беззаконные поступки, вызванные похотью, законом, совершает ужасное кощунство, за что его осуждает Иоанн Креститель. Ирод берет, ну как бы это не нравится Ироду, что там царя кто-то осуждает, да, когда царям нравились какие-то... Тут и до бунта недалеко, да, понимаете? Вот. Да и плюс к этому не нравится еще Иродиаде, вот, который точно так же Ироду все время на ухо шепчет о том, что надо Иоанна Крестителя взять. Он его берет, сажает в тюрьму. Как сказано в Евангелии, мы впоследствии понимаем, что это некоторая такая черная ирония о том, что Ирод с удовольствием слушал Иоанна Крестителя, да, ничего ему не делал, а слушал его советы. Вот. Потому что просто так взять огромного духовного лидера и убить нельзя. Да? Вот. Но через какое-то время находится повод. У Ирода день рождения, дочь Иродиады Соломия пляшет, да? Ироду это очень нравится, он клятвой, то есть, ну, клянется, да, чего на самом деле права делать не имел, клянется, значит, что даст ей, чего она только захочет, даже до половины своего царства. Она по совету матери просит голову Иоанна Крестителя, и несчастный Ирод с тем, чтобы не нарушить клятвы, вынужден дать голову. То есть Ирод заканчивает тем, с чего начал. Он прикрывает свое беззаконие законом, совершает опять кощунство. Почему? Потому что на самом деле по закону он имел право совершить жертву, если он дает какую-либо клятву, которую исполнить не может. То есть закон предусматривал ситуацию, когда человек дает клятву, исполнить которую не может, как он может от этой клятвы избавиться, условно выражаясь. Это, конечно же, считалось бы грехом, ну, да? Но оно, как сказать, грехом заглаживаемым, скажем так, да? Но Ирод, зная это, он этого не делает. Он использует это как повод, чтобы таки убить Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель убит. До того момента, как Иоанн Креститель казнен в темнице, что происходит во время трехлетней проповеди Христа, Иоанн Креститель успевает последних своих учеников направить ко Христу. Вот это знаменитое о том, когда он посылает своих учеников спросить, ты ли тот, кто идет, или же ожидать нам другого. Помните? Значит, сразу после тайны Богоявления Христос удаляется в пустыню, давая тем нам самым пример о том, что любое серьезное дело, тем более такое благоугодное, необходимо предварить постом, молитвой, размышлением, концентрацией и так далее. В пустыне проходят три искушения. Кто помнит искушения? Три искушения Христа в пустыне. Хлеба из камня. Спрыгнуть с крыши, чтобы ангелы взяли его, и он не повредился. И третье. Поклониться сатане за то, чтобы получить власть над миром. Там есть много различных толкований этих искушений, да, но мне, например, очень нравится толкование о том, что это три неправильных пути проповеди. То есть первый вариант – это, как сказать, получить последователей за то, что дать людям социальное благо, накормить их. Второй вариант – это поразить людей и привлечь к себе их, поразив их воображение чудом, чудесами, вот, то есть продемонстрировав свое божественное могущество явно. И третье – это привлечь людей к себе, используя аппарат принуждения и подавления, то есть государственную власть, которая дана дьяволу. Вот, поклонившись, признать, что власть дьявола, она в мире реальна. Да? А Христос эти предложения отвергает и после этого выходит на проповедь. Начинается, когда у Христа появились первые ученики, точно неизвестно. Ученые спорят, когда они там вот точно там пришли. Вот, потому что в Евангелиях есть несколько эпизодов, где, например, один и тот же ученик может призываться несколько раз. Вот, то есть вполне возможно, что, например, ученик стал учеником, но еще, например, не следовал за Христом, а после этого только начал следовать. Да? 3 года Христос ходит по Галилее. Это называется так называемый галилейский период проповеди Спасителя. Значит, 3 года Христос ходит, проповедует. Интересно то, что считается, что самым точным Евангелие – это Евангелие от Луки. Но на самом деле о том, что Христос проповедовал 3 года, мы знаем из Евангелия от Иоанна. Потому что именно в нем упоминаются 3 Пасхи, на которые Христос приходит. Кстати, вот по поводу этих 2 Евангелий – Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Забыл я вам сказать 2 важных вещи. В Евангелии от Иоанна тоже очень много чудес, как в Евангелии от Марка. Но в Евангелии от Иоанна они носят совсем другой характер. В Евангелии от Иоанна чудо является отправной точкой или, скажем так, поводом для Христа поговорить на какую-нибудь богословскую тему. То есть он, например, совершает чудо насыщения людей хлебами, а после этого говорит о том, что он больше, чем Моисей, который, через которого Господь кормил предков израильтян в пустыне. И что он есть истинный хлеб, сшедший с небес, который нужно людям есть. Понятно. Вот. А Евангелие от Луки, оно огромное значение уделяет внимание страданиям Христа. И теме принятия этих страданий добровольно Христом настолько огромное, что аж 10 глав Евангелия от Иоанна, от Луки, это рассказ о том, как Христос идет в Иерусалим. То есть Христос 10 глав идет в Иерусалим на страдания. Во время Галилейского периода происходят все самые значимые чудеса. Избрание 12 апостолов, избрание 70 апостолов, посылание апостолов на проповедь, преображение Христова на горе уже ближе к концу. Да, происходит исповедание Петром божества Иисуса Христа при так называемой Кесарии Филипповой. Богословски важное исповедание, заключающееся в том, что первый раз апостолы называют Христа Богом не под влиянием чуда. И после этого Христос начинает открывать им, что ему надлежит много пострадать, быть отверженным первосвященниками и старейшинами, погибнуть. Вот. Ну, множество чудес совершается Христос. Это основной период. Я его пересказывать не буду, потому что, по идее, вы его все должны хорошо знать. Вот. Значит, последние недели жизни Христа. В конце концов, Иисус Христос приходит в Иерусалим, про который он знает, что он в этом Иерусалиме будет предан людьми, схвачен и убит. Давайте пройдемся по событиям последней недели, чтобы вы себе представляли там, как что было. Вот. И дальше перейдем. Значит, воскресенье, последнее воскресенье перед Пасхой, это вход Господень в Иерусалим. После этого Христос возвращается в селение Вифания, в котором воскресил Лазаря, остается там. В понедельник он возвращается опять в Иерусалим и изгоняет торгующих из храма. Затем проклинает бесплодную смоковницу. Во вторник все видят, что смоковница засохла, и он объясняет, почему он ее проклял. Проклял он ее, несмотря на то, что не было, было не время собирания смоков, потому что она имела вид смоковницы, которая должна иметь плоды, с одной стороны. С другой стороны, чтобы это единственное грозное чудо, совершенное Христом. То есть он демонстрирует свою силу, чтобы впоследствии ученики вспомнили, что страдания, которые он принимает, они добровольные, и что его слова о том, что он может умолить Бога прислать ему ангелов, легионы ангелов на спасение, они не пустой звук. Вот. Затем Христа спрашивают, откуда власть, которой он все это делает. Христос на этот вопрос не отвечает, рассказывает притчу о злых виноградарях, высоко оценивает две лепты вдовы, а после этого предсказывает разрушение Иерусалима, а во второй половине этого длинного-длинного монолога, занимающего почти главу, конец света в целом. Помните? Ну, там длинный-длинный вот. Придут дни, когда не останется здесь камня на камне. И дальше вначале про разрушение Иерусалима, а потом про конец света. В среду составляется заговор против Христа, помазание Христа маслом в Вифании, а также Иуда присоединяется к заговору и предает Христа, соглашается предать Христа. Многие люди не до конца понимают, в чем же, собственно, заключалось предательство Иуды. Предательство Иуды заключалось в том, что Христос к тому моменту был уже очень популярным человеком. За ним ходят огромные толпы людей. Он почти всегда окружен учениками, причем большим количеством этих учеников. Настолько популярным человеком, что некоторые хотят сделать его царем. И поэтому просто так взять и арестовать его без формального повода нельзя. Поднимется бунт. Ну или, по крайней мере, там начнутся массовые беспорядки. Иуда должен показать место, где Христос находится либо один, либо с минимальным количеством учеников, чтобы его можно было взять, что называется, без шума и пыли. Вот, собственно говоря, он соглашается показать это место. Четверг. Готовится горница к Пасхе. Происходит тайная вечеря, во время которой Христос умывает ноги своим ученикам, проводит с ними прощальную беседу, в ходе которой дает откровение о пришествии Утешителя, то есть Духа Святого. И более того, говорит о важности тех страданий, которые он принимает. Он говорит о том, что лучше было бы вам, чтобы я ушел сейчас, потому что иначе не придет к вам утешитель. Затем Гефсиманский сад, моление о чаше, и Христос схвачен. Начинается суд над Христом, который длится в ночь с четверга на пятницу, а также в пятницу. Суд над Христом проходил с нарушением огромного количества судебных норм того времени, как со стороны Ветхого Завета, так и со стороны римского права. То есть очень интересным то, что евангелисты специально показывают о том, что так судить было вообще запрещено. То есть он проходил неправильно. Начиная с того, что суд не мог проходить ночью. Синедрион не мог созываться ночью, он должен был быть созываться исключительно днем. Плюс к этому в Синедрионе не было достаточного количества членов Синедриона. Некоторые просто туда напросто не пришли. То есть он уже не имеет власти. Да, это не суд. Вот у нас нет нужного количества присяжных, условно выражаясь. У нас судья неправомочный, потому что евангелист, опять же, так сказать, тонко иронично говорит о том, что его привели к Анне, который на тот год был первосвященник. Нам это не очень понятно, а первосвященник он один раз и навсегда. Ну, не навсегда, до смерти. То есть нельзя быть на этот год первосвященником, а на следующий год не быть первосвященником. А у них так было. У них вот был первосвященник, а потом был другой первосвященник. А первый все еще сохранял свое влияние. Вот. Но просто не был первосвященником, не занимал этой должности. То есть этот суд с точки зрения иудейского закона абсолютно неправомочен. С точки зрения римского права точно так же суд неправомочен. Ярким примером является то, как наказывают Христа. Да? Пилат приказывает Христа вначале бить, помните, плетьми, а после этого распятие. То есть он дает по одной статье два наказания. Те из вас, кто занимается юриспруденцией, понимают о том, что нельзя судить человека за одно преступление дважды. Один раз осудили, присудили какое-то наказание, и после этого все. Ну, как бы нужно искать новую вину. Если нету новой вины, то извините, все. Нельзя как бы добавить срок постфактум. Да? Вот нельзя взять, посадить Ходорковского, а потом добавить ему еще там лет 15. Можно только новое дело открыть. Вот. А Христа два раза судят, причем два раза дают высшую меру. Вот. Потому что количество ударов, которые ему присудили, оно считалось максимально возможным. То есть больше просто никому не давали. Человек от такого количества ударов умирал. В фильме «Страсти Христовы» очень ярко показано, живописуется о том, почему. Вот. Вообще говоря, вся эта история на самом деле с судом, она носит ее особый трагизм, заключается в том, что если мы внимательно посмотрим, мы увидим, да, она противозаконная и так далее, но дело в том, что мы, если внимательно посмотрим, мы увидим, что каждый человек в рамках этой истории действует, вот что сейчас называется, как просто человек. Вы знаете, у нас так человек иногда говорит, вот люди так что-нибудь делают, сделают какую-нибудь гадость, а после этого говорят, ну что с меня взять, я грешник, да, я немощный человек и так далее. Вот каждый персонаж этой истории с судом над Христом, он поступает именно так. Апостолы, да, которые бегут, разбежались, испугались и так далее. Вот апостол Петр, дескать, такой-сякой нехороший человек, трижды отрекся от Христа. На самом деле апостол Петр был самый-самый храбрый из них. Да? То есть остальные просто разбежались. И их нельзя за это винить. Потому что это у нас так пишут красиво, Гефсиманский сад. Вообще-то это лес. Ночь, темно, ничего не видно. Да? Вдруг пришло огромное количество людей с факелами и с нашивкой «дружинник» и с оружием. Да? Вот. А когда кто-то из наших попытался применить оружие, Христос сам этого кого-то остановил и сказал, что нечего здесь уши рубить. Вот, да? То есть, естественно, все испугались, разбежались. Стражники, которые ведут Христа, да, это же не какие-то там ужасные там, не знаю, изверги. Нет, это просто, ну, как сказать, люди, ну, служивые люди им сказали, вот преступник, преступника надо казнить, отведите его на казнь. Они ведут, да. Они по-своему даже какое-то милосердие к нему проявляют, да, например, вот этот знаменитый уксус, который дают ему пить. Это дурманивающий напиток, цель которого снизить страдания человека, висящего на кресте, чтобы он ушел из сознания, выпал из сознания и не мучился. Да? То есть это акт милосердия, по большому счету. Вот. Ну, там все, кто угодно, да, Пилат, который руки умывает. Вот. Почему Пилат защищал Христа? У Пилата было три причины, почему он защищал Христа. Первая причина заключалась в том, что ему жена говорила о том, что не надо этому праведнику делать, значит, зла. Помните? Второе, это было потому, что он знал, что Христа осудили безвинно, предали из зависти. И третье, потому что он, в принципе, не любил этих фарисеев всех, и саддукеев, и так далее. И делал им что-то назло. Но вы представьте себе, вот Пилат, это прокуратор иудеи, да, то есть глава оккупационного режима на занимаемой территории, в котором перманентно идут восстания. То там восстание, то там восстание, то там восстание, да. Вот. Ему постоянно сверху из Рима капают на голову, потому что у тебя там за восстание постоянно? Что ты вообще, как ты власть в руках держать не можешь в Великой Римской империи? Вот. И тут к нему приводят человека и говорят, если ты его отпустишь, мы напишем императору, что ты не друг императору. Приходят при этом люди, которые обладают реальным духовным авторитетом и властью. Как бы реальной духовной властью, да, то есть старейшим. Ну вот представьте себе, где-нибудь там, я не знаю, там, к губернатору Читы приходят какие-нибудь люди и говорят о том, что вот если ты не осудишь этого человека, мы напишем Владимиру Владимировичу Путину, что ты его не друг. Что сделает этот губернатор? Даже на самом деле действия фарисеев и саддукеев, да, которые предают Христа, которые инициируют этот заговор, они самими фарисеями и саддукеями объясняются с положительным ключе. Не с точки зрения того, что вот мы не любим этого человека, давайте мы его уберем. А с точки зрения, помните, как вообще составляется заповедь, заговор, они говорят о том, что смотрите, за Христом идет много народу, придут, поднимется бунт, придут римляне и захватят это место. Помните? Вот. И на самом деле их, эти слова, они имеют под собой некоторые основания, потому что мы знаем, что через 70 лет действительно появился человек, которого все посчитали мессией, возник бунт, пришли римляне и все сравняли с землей. Вот в этом как раз трагизм ситуации, о том, что Христос гибнет не потому, что в Иерусалиме 2000 лет назад собрались изверги, которые вот решили его убить. Я помню, я в одном месте проводил занятия, и мне там сказали, 2000 лет назад собрались злые люди в Иерусалиме и убили Христа. Вот не потому, что там собрались злые люди и изверги какие-то, а потому что каждый в рамках своего места действует не как должно, а просто как человек, вот как немощный человек, условно выражаясь. И Христа действительно распинают, убивают. Однако через какое-то время происходит событие, которое мы сейчас празднуем как Пасху, которое является краеугольным камнем и вообще краеугольным основанием христианства. Как пишет сам апостол Павел, «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и проповедь наша тщетна, и мы несчастнее всех человеков». Да? То есть происходит воскресение Христа. Косвенным доказательством этого события являются события, которые происходят после этого. В том смысле, что происходит разительное изменение учеников Христа. Вот если до воскресения Христа ученики ведут себя, ну, как-то, да, то есть там... Они разбежались, испугались, да, помните? Поражу пастыря, рассеются овцы, да, то есть они испугались, разбежались. Они, у них было какое-то время, но они не смогли консолидироваться, да, не смогли там повлиять на людей, чтобы те кричали, что надо нам не Вараву, который, кстати говоря, почти национальный герой, по большому счету, потому что он кто? Человек, который сделал бунт против римлян и совершил убийство, и поэтому... Когда народ кричит «дайте нам Вараву», это тоже, знаете, такая, как бы, ну, очень понятно, почему. Потому что наше национальное самосознание и сильная великая иудея, А, они значительно важнее, чем какой-то там проповедник. Так вот, ученики не смогли консолидироваться, не смогли там как-то освободить Христа, а вот после того, как их учитель уже убит, они выходят и говорят: нет, он воскрес. И идут ради него на смерть, на мучения. Почти все закончили так или иначе жизнь мученически. Да, то есть происходят разительные изменения. Вот что-то, видимо, они стали свидетелями чего-то, что их изменило радикально и абсолютно перевернуло с ног на голову их отношение к собственной жизни. Вот. К сожалению, не успел я вам все рассказать, что собирался. Вот. Поэтому в следующий раз, наверное, докончу.